Глава 27. Рослый и по-юношески стройный, с чуть лукавым и мудрым прищуром голубых глаз, с улыбчивыми, четко очерченными губами и щедрым перламутровым блеском зубов, да еще светлый высокий лоб и темно-русая густая шевелюра. Вот далеко не законченный портрет Рокоссовского Константина Константиновича. Однако броская мужская красота да кавалерийская выправка являлись далеко не главными достоинствами 45-летнего генерал-майора. Наиболее привлекателен он был своей готовностью идти навстречу человеку, своим пониманием людей во всех разнообразностях их характеров и искренне душевным расположением к тем, кто относился к воинской службе как к естественной жизни, а не к отбывке повинности. И ни тени рисовки или позерства в нем. Все это вместе взятое влекло к Рокоссовскому людей, как родниковая вода влечет к себе все живое. Прошлое Константина Константиновича отличалось от прошлого его одногодков и соратников по службе в кавалерийских войсках, может, только некоторыми оттенками биографии. Родился он в Великих Луках, глубинке России. Отец его был по национальности поляк, работал железнодорожным машинистом. Мать – простая русская женщина. Детство будущего полководца проходило в Варшаве, столице Королевства Польского, бывшего западной окраины Российской империи. Уже в 14 лет Костя познал безотцовщину, а с ней тяжкий труд чернорабочего, ткача, каменотеса. Когда взревели пушки Первой мировой войны, 18-летний Костя Рокоссовский добровольцем пошел в армию, попросился в кавалерию и стал унтер-офицером 5-го Каргопольского драгунского полка 5-й кавалерийской дивизии. И уже в первых боях показал себя отчаянным конником-рубакой, заслужив воинскую награду Георгиевский крест. Вступив в Красную армию и став в 1919 году коммунистом, Рокоссовский участвовал в боях против гайдамаков, анархо-бандитских отрядов, колчаковцев, семеновцев, громил беляков в Забайкалье, Приморье, в Монголии. За личную храбрость и высокие командирские качества красный кавалерист Рокоссовский в годы Гражданской войны был награжден 2 орденами Красного Знамени. И позвала судьба Константина Константиновича на всю его жизнь остаться военным человеком, стражем Отечества. А ведь покойный родитель Кости мечтал о том, чтоб сын пошел по его стопам железнодорожного машиниста. Иногда в кругу семьи отец рассказывал о том, какая это великая профессия, как глубоко чувство восторга, особого душевного взлета, когда перед его паровозом скидывалась плоская рука семафора, открывая путь к следующей станции, и как бы делая на этой дороге его машиниста полновластным хозяином. Сын же Костя испытал нечто подобное, зашагав по ступеням военной службы в Красной армии, достиг постов командира эскадрона, отдельного дивизиона, затем командира кавалерийского полка. Далее учеба на курсах усовершенствования комсостава. Через несколько лет на курсах усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии имени Фрунзе. И ему казалось, что семафор жизни теперь никогда не опустится перед ним, заслуженным, обстрелянным, увенчанным высокими боевыми наградами и еще совсем молодым человеком. А когда назначили его командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии, воспринял это как высочайший взлет и особое доверие, понимая, что дивизия – это уже не эскадрон, а несколько полков конницы и артиллерии, и он в ответе за боевую выучку тысяч людей, красных воинов. И уж такова логика жизни. если у тебя не закружилась голова от достигнутой и желанной высоты, если хмельно не замутился взор от блеска твоих воинских отличий, ты неистощим в командирском деле, неукротим в решении новых задач, и тогда, как оценка твоих достоинств, неизбежно наступает время, когда надо по приказу свыше браться за еще более ответственное дело. Правда, к этому времени в тебе уже могут быть притушены дающие усладу сердцу восторженность, чувство тщеславия, довольство собой. Каждая очередная учебная игра в поле, на командном пункте или за штабными столами может не восприниматься как игра в смысле ее условности, а уже обязательно должны видеться за ней те трудные кровавые схватки, которые рождаются в столкновении двух миров. И, разумеется, если расстанешься с родной дивизией, в выучку которой вложил немало сил, когда любое ее подразделение понятно и дорого тебе, как влюбленному в музыку настройщику пианино, понятно и дорого звучание каждой струны от прикосновения к ней клавиша, трудно удержаться от тревоги в сердце. Но если тебя, Рокоссовского, назначают командиром кавалерийского, а потом механизированного корпуса, вчерашние тревоги уходят с вчерашним днем, и рождаются новые заботы, сменяя друг друга с той естественностью, как сменяются времена года. Случалось, что в привычное и хлопотливое течение жизни врывалась беда, потрясая своей неожиданностью и своей сущностью. Так произошло в 1937 году. Необоснованный арест, вздорные обвинения в шпионаже на иностранную разведку, состряпанные затаившимися врагами Октябрьской революции, которые мечтали о возврате старых порядков, обретении утерянных богатств, и с этой целью делали все возможное, чтобы ослабить командный состав Красной армии, внести разлад в ряды партии и в ее руководство. Много несчастий принесли они советскому народу. Но Константина Рокоссовского не сломили, не поселили в его сердце злобу и обиду. Он хорошо понимал глубинный смысл происходящего и боролся за свою судьбу, за товарищей, и с тем упорством и с той твердой целеустремленностью, какие проявились у него еще в годы гражданской войны. Запомнилась ему с молодой поры где-то прочитанная мысль о том, что подражать не значит копировать. Это значит работать на манер великих мастеров. Это упражнять свою собственную деятельность. Это производить их в духе и подобными же средствами. И зажила в нем эта мысль, будто вычеканенная в мозгу светящимися словами. Дело в том, что когда в начале 30-х годов он командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией, она входила в состав 3-го кавалерийского корпуса, командиром которого был Тимошенко. И Рокоссовский не раз ловил себя на мысли, что в повседневном обращении с подчиненными или на войсковых учениях он с каким-то внутренним постоянством стремился походить на командира корпуса. А когда позже сам стал командиром корпуса 5-го кавалерийского, то уже не представлял своего внутреннего мира, чтобы не звучал в нем наставляющий голос Тимошенко, а со временем еще и Георгия Жукова, под командование которого впервые попал он в канун освободительного похода в Бессарабию войск Киевского военного округа. И речь здесь идет не о каком-то слепом подражании, а о том, что он, Константин Рокоссовский, как бы одинаково со своими военно-духовными наставниками, чувствовал под ногами земную твердь и умел со своей командирской вышки устремлять мысленный взгляд в далекие окружности, увидев на огромных просторах неприятельские свои войска, конфигурации разделяющих их линий, оценив соотношение сил и пусть даже сомневаясь принимать решения, которые для подчиненных будут казаться единственно правильными. мужество, твердость характера – вот что роднило его с Тимошенко и Жуковым. При этом Рокоссовский остался во многом совершенно не похожим на них. В манере рассуждать и убеждать, в умении создавать вокруг себя особую атмосферу доверчивости, заинтересованности, тоже без нервозности и напряженности. Он всегда был самим собой, Константином Рокоссовским. В один из дней первой половины июля 1941 года, когда начальник генерального штаба Жуков докладывал в Ставке Верховного командования очередную сводку боевых действий на Советско-Германском фронте, Сталин завел неожиданный разговор. «Товарищ Жуков, в боях под Луцком и Новоград-Волынским особо отличился 9-й механизированный корпус. Голос Сталина звучал ровно и утвердительно. И мы многих командиров и политработников, в том числе и командира корпуса, наградили орденами». «Так точно, товарищ Сталин», — подтвердил Жуков. «И вы часто», — продолжил Сталин, «обозревая события на Юго-Западном фронте, подчеркиваете удачные боевые действия 9-го механизированного корпуса. Он действительно лучший наш корпус». «Дерется уверенно, товарищ Сталин. В 5-й армии это главная ударная сила», — ответил Жуков. «Хорошая подвижность в маневре, осмотрительное прикрытие флангов, ну и стойкость в обороне». «Если мне не изменяет память, командует 9-м корпусом генерал Рокоссовский?» «Так точно, товарищ Сталин. Тот самый Рокоссовский, о котором вы с Тимошенко писали мне, что он необоснованно был репрессирован?» «Так точно, тот самый. Как видите, мы не ошиблись». «Вижу», — со строгостью в голосе согласился Сталин, кинув вопросительный взгляд на сидевших за длинным столом Молотова и Кузнецова, наркома военно-морского флота. «Вы оказались правы. И сейчас я вот о чем думаю. У нас самое неустойчивое положение в районе Смоленска. Немцы прорвались к Ярцеву, нацеливаются на Вязьму. Это уже непосредственная угроза Москве. Не перебросить ли нам Рокоссовского под Ярцево?» «Нельзя, товарищ Сталин. Этим мы обескровим 5-ю армию, откроем немцам путь на Житомир и Киев», — подавленно возразил Жуков. «Никак нельзя». «Вы меня неправильно поняли». Сталин, привычно для всех, стал набивать трубку, предварительно вышелушив табак из двух папирос герцоговина Флор. «Я имею в виду самого Рокоссовского. Надо назначить его командующим армией и поставить перед ним задачу не пустить немцев в Ярцево и не дать им форсировать Вопь». Жуков молча смотрел на Сталина, углубившись в какую-то мысль. «Почему молчите?» — требовательно спросил у него Сталин. «Или вы не согласны, что Западному фронту надо помогать не только резервами войск и техники, но и надежными, толковыми командными кадрами?» «Согласен. Рокоссовского мы найдем, кем заменить на Юго-Западном. Но где мы возьмем для него армию на Западном? Сместить кого-нибудь из командующих резервных армий?» «Нет», — твердо возразил Сталин, — «над этим пусть думает Тимошенко. Надо приводить в порядок войска, выходящие из окружения. Группировать их надо и изъять часть сил у 19-й армии. Она ведь распадается». «Возражений нет», — коротко ответил Жуков, как о решенном вопросе. «Нет возражений», — Сталин посмотрел на Молотова и Кузнецова. «А вопросы?» «Есть вопрос, товарищ Сталин», — с улыбкой вдруг сказал Молотов. «Давно собираюсь спросить у тебя, зачем ты потрошишь папиросы? Почему не распорядишься, чтобы этот табак доставляли тебе в натуральном виде?» «Можно, конечно, можно распорядиться, чтобы трубку набивали и раскуривали ее. Но зачем? Набить трубку табаком — это приятный, так сказать, ритуал. Не работа для пальцев, активизация работы мысли. Ясно, Молотов тихо засмеялся, ты из трубки мысли высасываешь. А ты полагал, что из пальцев? Глаза Сталина при зажженной спичке вспыхнули молодым лукавством. Вот сейчас, например, у меня родился вопрос о наших проблемах международного порядка, которыми заправляет товарищ Молотов. Как там они у нас? На должном уровне, в тон Сталину ответил Молотов. Особенно после того, как председатель Совнаркома СССР товарищ Сталин дважды, 8 и 10 июля, принял английского посла в Советском Союзе Стаффорда Крипса и вместе с наркомом иностранных дел товарищем Молотом вел с послом переговоры. В последние дни наркомат иностранных дел готовил и предварительно согласовывал с английским посольством проект соглашения между правительствами СССР и Великобритании о совместных действиях в войне против фашистской Германии. Как условились, сегодня будем подписывать. И Молотов, раскрыв оклеенную красным шелком папку, придвинул ее к краю стола поближе к Сталину. «Мне разрешите отбыть?» — спросил Жуков, приняв стойку смирно. И мне из-за стола поднялся Кузнецов. Сталин вынул изо рта трубку, в знак согласия кивнул им.